Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В результате землетрясения на Яве, по последним данным, погибли около 4000 человек. Секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов провел переговоры в Иране. Папа Римский Бенедикт XVI завершает сегодня визит в Польшу. Мировое сообщество откликнулось на призывы Индонезии о помощи. Международные организации и многие страны обещают выделить миллионы долларов и направить продовольствие, врачей, спасателей и медицинское оборудование на остров Ява, где в субботу произошло мощное землетрясение. Жертвами стихийного бедствия стали свыше 3700 человек. Сотни остаются под завалами, тысячи людей ранены, десятки тысяч остались без крова. На Яве продолжаются подземные толчки. Со вчерашнего дня их насчитали более 400. Рассказывает один из пострадавших.
Я пытался выбежать из дома, но не успел. На меня рухнула крыша.
Говорил один из раненых. Еще одно сильное землетрясение произошло сегодня на островах Тонга и Папуа-Новая Гвинея. Сила подземных толчков достигала 6,7 балла по шкале Рихтера. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. В Грузии освобождены все задержанные в субботу жители Южной и Северной Осетии, более 40 человек. По сообщению МВД Грузии, их отпустили после вмешательства командования миротворческих сил России. Подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
По заявлению министра внутренних дел Южной Осетии Михаила Минзаева, более 40 осетин были задержаны накануне в Южной Осетии подразделениями Министерства государственной безопасности Грузии. Однако дело в том, что такого министерства в Грузии не существует. Есть Министерство внутренних дел, но ее представители до последнего момента не знали, кто и почему задержал граждан Грузии и России осетинской национальности. Министр по особым делам Южной Осетии Борис Чочиев заявил грузинским журналистам, что операцию провели подразделения Министерства обороны Грузии, то есть за произошедшим стоит министр обороны Ираклио Куруашвили, который выступает за скорейшее решение проблемы Южной Осетии. Некоторую ясность внес государственный министр Грузии по регулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. По его словам, грузинские правоохранительные органы действительно задержали более 40 лиц, часть из которых незаконно, по его мнению, прибыла из России, нарушив тем самым визовый режим. Однако после проведения беседы в городе Гори все задержанные, вне зависимости от гражданства, отпущены. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Папа Римский Бенедикт XVI провел в Кракове мессу под открытым небом. На богослужение собрались не менее 800 тысяч человек. Сегодня же, в последний день своего пребывания в Польше, Папа Римский посетит бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. Уроженец Германии Бенедикт XVI перед самым падением режима Адольфа Гитлера был призван в армию. По словам понтифика, жестокость нацистов послужила одной из причин его решения стать священником. Президент Афганистана Хамид Карзай, находящийся с визитом в Тегеране, встретился с президентом Ирана Махмудом Ахмадиниджадом. После встречи Карзай сказал: «Приносим наши извинения из-за технических неполадок. Перевод отрывка из речи Карзая вы сможете услышать в наших следующих выпусках новостей». Россия по-прежнему категорически против применения силы в отношении Ирана. С этим заявлением выступил сегодня в Тегеране секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов на встрече с иранским коллегой Алилой Риджани. Иранское телевидение приводит слова Иванова о том, что Россия, в отличие от США, считает, что конфликт вокруг иранской ядерной программы может быть разрешен только путем диалога. «Любое применение силы, — сказал он, — только усложнит проблему и приведет к росту напряженности в регионе».
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде сегодня взорвались две бомбы. Погибли по меньшей мере 2 человека, 17 ранены. После взрыва первой бомбы на месте инцидента собралась толпа, и тут прозвучал второй взрыв. На западе Ирака в провинции Анбар вчера потерпел катастрофу американский военный вертолет. Он упал во время проверочного полета после ремонта. 2 человека экипажа, судя по всему, погибли. Израиль нанес ответные удары на территории Ливана. Израильские самолеты обстреляли ракетами 2 лагеря палестинских боевиков на востоке Ливана и в пригороде Бейрута. Информация о жертвах пока не поступала. За несколько часов до этого утром подвергся обстрелу военный лагерь на севере Израиля. Огонь велся с территории Ливана. Израиль намерен подать в ООН официальную жалобу на Ливан.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы избит иностранец. По данным агентства «Интерфакс», пострадал чернокожий гражданин Франции. Нападение было совершено на Тверской улице. Как передает «Тартас», милиция задержала семерых скинхедов. Более 500 домов и садовых участков подтоплены в поселке Затон в черте города Барнаул. По данным МЧС, в зоне паводка оказались свыше 2000 человек. Уровень воды в реке Обь в районе Барнаула сегодня превысил критическую отметку на 80 сантиметров. По словам спасателей, в случае необходимости будет проведена эвакуация населения. В Сухуми сгорело здание оппозиционной абхазской газеты «Нужное». Пожар, начавшийся утром, тушили несколько часов. Офис редакции сгорел полностью, а вместе с ним и архив газеты за 11 лет. По мнению пожарных, пожар произошел из-за короткого замыкания, но в редакции считают, что это поджог. Газета «Нужное» издается с 1995 года. Она единственная независимая газета в Абхазии. В России отмечается День пограничника. В Москве порядок и безопасность массовых гуляний будут обеспечивать свыше 3500 милиционеров.
Радио «Свобода». Новости.
В Италии проходят выборы в местные органы власти, на которых правые, потерпевшие поражение на недавних парламентских выборах, надеются взять реванш. Наиболее пристальное внимание устремлено на выборы мэров в 4 крупных городах – Риме, Милане, Турине и Неаполе. Голосовать итальянцы будут в течение 2 дней – сегодня и завтра. Послушали выпуск новостей на волнах Радио «Свобода». Эти и другие новости вы можете прочесть также на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». В Москве 15 часов 7 минут.
Алексей Кузнецов и Вероника Батэ, за режиссерским пультом Наталья Флоринская, в эфире «Радио Свобода», воскресный цикл передачи «Свободный день».
В течение этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь и программу Мумина Шакирова «Формула кино». Известный документалист Сергей Мирошниченко рассказывает о себе, о своих учениках, а также о неигровом кино.
Во второй половине часа передачи читаем журналы. В гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Йога» Дарья Велидеева.
«Дети нелегалов в американском ВУЗе. Фальшивые лекарства через интернет». Это тема передачи Владимира Морозова «Город Большого Яблока» в конце часа.
Итак, через 6 минут программа Мумина Шакирова «Формула кино». Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» мы предлагаем вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя.
«29 мая 1945 года в Амстердаме офицерами американской разведки и нидерландской военной полиции арестован художник Ван Мейгерен по обвинению в пособничестве немецким оккупантам, а также в том, что он продал в коллекцию Геринга картину художника Яна Вермеера «Христос и грешница». Рейхсмаршал Геринг заплатил за картину 1 650 000 гульденов. На допросе художник, чтобы избежать сурового наказания, признался в том, что картина, проданная Герингу, не подлинная, а автор подделки он сам. Следственный эксперимент подтвердил его признание. Художник написал еще одного Вермеера, картину «Христос среди учеников». Затем выяснилось, что Ван Мейгерен подделал и продал еще 5 картин. За подделки с целью наживы художник получил год тюрьмы. До освобождения Ван Мейгерен не дожил. Он скончался в камере от разрыва сердца.
30 мая 1918 года наркомом иностранных дел РСФСР вместо Льва Троцкого был назначен Георгий Чичерин, племянник знаменитого русского философа и правоведа Бориса Чичерина. Чичерин начал свою деятельность с подписания в 1918 году Брестского мира с Германией. Он же руководил советской делегацией на международных Генуэзской и Лозаннской конференциях в 1922 и 1923 годах. Формально на посту министра Чичерин оставался до 30-го года, но фактически был отстранен от дел гораздо раньше, поскольку расходился в вопросах внешней политики со Сталиным. Чичерин рассказывал американскому журналисту Луи Фишеру: «В июле 27-го года я вернулся из Западной Европы. Все в Москве говорили о войне. Я старался разубедить их, никто не планирует нападение на нас. Я настаивал, тогда меня просветили». «Тссс, мы это знаем, но это нужно для борьбы с Троцким».
«31 мая 1864 года в Петербурге состоялась гражданская казнь Николая Гавриловича Чернышевского, осужденного за составление прокламаций. Свидетель казни вспоминал: «Высокий черный столб с цепями, окруженный солдатами, жандармы и городовые, множество людей, хорошо одетых, кареты, генералы, снующие взад и вперед, хорошо одетые женщины, все показывало, что происходит нечто чрезвычайное. Палач снял с Чернышевского фуражку, и затем началось чтение приговора. Палачи опустили его на колени, сломали над головой саблю. По окончании церемонии все ринулись к карете, прорвали линию городовых, были брошены ему букеты цветов. Одну женщину, кинувшую цветы, арестовали. Когда карета двинула, за ней устремилась толпа, кричавшая: «Прощай, Чернышевский!» и «До свидания!» На сибирской каторге Чернышевский провел 19 лет.
1 июня 1968 года песня Пола Саймона и Арта Гарфанкела «Миссис Робинсон» возглавила американский хит-парад. Here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
2 июня 1644 года в сражении при Марстон-Муре, близ Йорка, армия английского парламента одержала победу над сторонниками короля Карла I. Решающую роль в битве, которая обозначила перелом в гражданской войне в пользу парламента, сыграли отряды Оливера Кромвеля. Его кавалеристы, прозванные «железнобокими», наголову разбили роялистов. Кромвель и его сторонники добились принятия парламентом решения о коренной реорганизации армии. Вместо территориальных ополчений и отрядов наемников предусматривалось создание регулярной под единым командованием армии нового образца, набираемой из добровольцев и содержащейся за счет казны.
3 июня 1917 года в Петрограде состоялся первый Всероссийский съезд Советов. Среди делегатов доминировали эсеры и меньшевики. Большевики по числу мандатов занимали только третье место. Съезд поддержал политику Временного правительства, хотя слабость кабинета министров чувствовали все. Общее настроение растерянности выразил меньшевик Церетели, воскликнув, что в России нет такой политической партии, которая готова сказать «дайте нам власть». Тогда в ответ прозвучал знаменитый возглас Ленина: «Есть такая партия».
Июня 1981 года в Москве открылась художественная выставка «Москва-Париж». Впервые в одном выставочном пространстве были собраны шедевры живописи, книжного искусства, театральные костюмы, плакаты, фотографии, отражающие культурные связи Франции и России, а позднее Советского Союза, первых 30 лет XX века. Выставка показала близость и взаимное влияние художественных и эстетических идей двух культур. Советские зрители впервые увидели живописные произведения из запасников и литературу из спецхранов Малевича, Татлина, Эль-Лисицкого, Крученых, Розанову, Гуро. Ранее, в 1979 году, эта же выставка под названием «Париж-Москва» прошла в столице Франции.
На волнах Радио Свободы вы слушали «Исторический календарь». Его подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Далее воскресный цикл передач «Свободный день», а продолжает программа нашего коллеги Мумина Шакирова «Формула кино». Разговор в ней пойдет о кинодокументалистике. Послушайте эту передачу на волнах Радио Свобода.
«Формула кино» – это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Документальное кино в России существует в нескольких форматах. На телевидении преимущественно выпускают тематические сериалы. Такова современная традиция, диктуемая рейтингами, рекламодателями и зрительским спросом. Руководители каналов разбивают сетку вещания и выделяют фиксированное время для неигровых картин. Обычно их продолжительность не превышает 1 часа. О высоком искусстве говорить не приходится. Фильмы снимаются очень быстро и дешево. Режиссеры используют набор простейших приемов – интервью с героями картины, пейзажи и интерьеры, немного архивных материалов, рваный монтаж, дикторский текст и формат готов. Главное – шагать в ногу со временем и не отставать в актуальности от информационных программ. Согласно опросам, россияне предпочитают смотреть исторические хроники, биографические, спортивные, научно-популярные фильмы и путешествия. Криминальная хроника занимает особое место в репертуаре, ее часто ставят в прайм-тайм. Есть картины, которые снимают к определенным юбилейным датам. Профессионалы такую продукцию в шутку называют датским кино. Надо признать, что в таком массовом потоке иногда можно отыскать и качественный продукт. Все зависит от таланта продюсера и режиссера. Но есть и другое кино, которое редко попадает на телеэкран. Его принято считать авторским или фестивальным. Оно не укладывается в современные телевизионные стандарты, хотя некоторые его образцы попадают, к примеру, на канал «Культура», который ориентируется на просвещенного зрителя и напрямую не зависит от рекламодателей. Наш гость – известный документалист и педагог в ГИКа Сергей Мирошниченко.
Нам еще везет в России, что у нас существует канал «Культуры». Так же, как и Франции с Германией везет, что у них есть канал «Арте». Я думаю, что канал «Культуры» обязан показывать неформатные, нетрадиционные картины. Он обязан иметь слоты документального кино. Но еще и нужно, чтобы мы соответствовали уровню, который сейчас предлагает вот телевидение. Ведь рынок открыт. Рядом идут картины BBC, рядом идут картины, допустим, американские. И ведь вот этот уровень, когда все снято на хоум-видео с плохим звуком, плохое изображение, но его интересно вот здесь посмотреть, вот если мы поставим маленький вот экранчик, соберемся все и посмотрим, и порадуемся. Но с телевидения это же не слышно, не видно, непонятно, что это происходит, невнятно. Поэтому ребята должны будут конкурировать и бороться не только с цензурой, но еще и чувствовать, что этот рынок открыт. И им придется бороться рядом с очень сильными режиссерами и очень сильными компаниями. Поэтому-то я и говорю, что другое качество, другой уровень должен быть.
Сергея Мирошниченко критики справедливо причисляют к современным классикам документального кино. Он лауреат и триумфатор такого количества международных премий и фестивалей, что перечислять их нет надобности. Лучше назвать его фильмы, такие как «Георгий Женов», «Русский крест», «Госпожа Тундра», «А прошлое кажется сном», «Убийство императора», «Версии» и так далее. Благодаря своему таланту и раскрученному имени, он из тех, чьи фильмы попадают на крупнейшие федеральные каналы. Сергей Мирошниченко с 1998 года в ВГИКе ведет мастерскую режиссуры документального кино. Его задача – научить ребят не только снимать картины, но уметь доставать деньги на проект и преодолевать бюрократические преграды. Но начинать надо всегда с государства.
Ну, во-первых, существует у нас независимый грант, это Министерство культуры. В принципе, ты можешь подать заявку, и если ты человек не глупый, ты можешь подать такую заявку, чтобы ты все не открывал все карты. С мудрецой, да. После этого ты уже получил часть гранта. Дальше ты можешь подсоединять к этой идее других людей. Ты можешь и Минпечати подсоединить, они тоже могут выдать грант. А уже потом ты подсоединяешь телевидение. Если ты сразу идешь и пытаешься сделать заказ на телевидении, естественно, продюсер тебя воспринимает рабом. И самое страшное, что он трактует идеологию по-своему. Все происходит так же, как в советское время. От, допустим, Яковлева до чиновника очень много ступеней. На самых низких ступенях люди, естественно, примитивны. Сейчас продюсеры исполняют роль цензоров. Именно продюсеры, никто другой. Продюсер, он хочет зарабатывать деньги, он так страхуется от власть имущих там или от управляющих, что он принимает такие дикие решения. Вот когда мне пишут бумаги, я потом делаю звонок выше, у меня просто есть возможность это, и спрашиваю, это твое решение какое? Я ему говорю, озвучиваю, люди приходят в ужас, бывает такая дичь. Такая перестраховка, такие идеи у мелкого редактора, у продюсера, это извечная проблема. Только подтолкни русского человека к тому, что он должен так присматривать. Такой талант в этом направлении открывается, понимаете? Мое кино воспринимается как, ну пусть будет вот и такое. Пусть у нас будет один Сокуров там, пусть еще будет Мирошниченко, ну пусть и Манский живет. Вообще достаточно вполне, да. И поэтому я готовлю их ребят к тому, что они должны войти в телевидение и захватить там возможность говорить то, что они хотят. То есть они не должны отказываться от этого экрана, от воздействия на людей. Они должны пройти туда, войти. Такой троянский конь, что ли, в конце концов. Если они смирятся и будут снимать кино только на мини-ДВ и только такое хоум-видео для себя, я считаю, что это неправильно, это ошибкой будет. Потом я верю в то, что ситуация меняется, по-разному страна развивается. Сейчас такой период. Через 2 года, когда они начнут работать, через 5 лет они активно будут работать, может быть совершенно другой период. А может вообще будет революция какая-нибудь идти, и они будут снимать. Они должны быть готовы к тому, что они в любых условиях будут работать. Потом, поверьте мне, на западные деньги тоже ты будешь не свободен до конца, в форме не свободен до конца, в способах изложения не до конца будешь свободен. Надо быть готовым бороться. Ты автор. Ну, Орсон Уэллс после первой картины был лишен права финального монтажа. Это великий Орсон Уэллс. Вуди Аллен не смог сейчас найти деньги в Америке, уехал в Англию снимать. Но ты должен не умирать, не гибнуть, не сломиться, а искать возможности. Потом, сейчас есть частные структуры, которые готовы давать деньги на очень серьезные темы и очень большие деньги.
Документальное кино пока не может конкурировать с игровым в борьбе за массового зрителя, хотя есть и исключения. Последний пример – известная политическая сатира американского режиссера Майкла Мура «Фаренгейт 9.11». Эта неигровая картина не только отхватила золотую пальмовую ветвь в Каннах, но и заработала в мировом прокате более 150 миллионов долларов США. Другой пример – фантастический успех французской научно-популярной картины «Птицы» в 2005 году. Вышло продолжение «Птицы 2. Путешествие на край света». Вторая часть принесла авторам только в США более 70 миллионов долларов. Сергей Мирошниченко приводит и другие примеры, как документальное кино выходит на широкий экран.
Когда появятся блокбастеры, вот кино для кинозалов, и оно будет зарабатывать деньги. Сейчас уже в Германии есть фильмы, которые идут по году, в Берлине, там, в Мюнхене, в кинозалах, и они зарабатывают там, миллионы долларов. Я сейчас пробил в программу в рамках Московского фестиваля выдающиеся такие хиты документальные, которые победили, получили Оскара, Эмми, Бафту или Феликса европейского. Вот мы отобрали 9 картин пока. В частности, я просто видел фильм канадско-американский об армии американской. Но это просто фантастически сделанные картины. Мы должны увидеть их. Мы должны понять, что уровень очень высок. Не надо кичиться нам, что мы самая лучшая документальная страна. К сожалению, это в прошлом. К этому надо отнестись вполне серьезно. У ребят другие должны быть ориентиры. Я думаю, что вот эти многие фильмы, они хорошо пойдут в кинозалах. Я уже знаю, что вот Херцога картину «Гризли Мэн» купила наша прокатная структура одна. кинозалах будут у нас, но надо делать фильмы хорошие, надо в них вкладывать деньги. Для хорошего фильма в России, чтобы его для кинозала сделать, нужно где-то 300 тысяч минимум евро.
Сергей Мирошниченко, пройдя длинный путь в документальном кино, на собственном опыте убедился, что главная цель режиссера – это зритель, а не только реализация собственных творческих амбиций.
Я вообще за зрительское кино. Я против... как бы артхауса ради артхауса. Я знаю, что такое документальные фестивали, но у нас 200-300 человек маргиналов, которые мы переезжаем из одного фестиваля на другой. Все друг друга знают, и мы вот себе показываем то, как надо делать, чтобы не смотрел зритель. И мы добиваемся этого. Но вот в Амстердаме я был, и там есть такой конкурс зрительского успеха. И вот часто фильмы, которые получают главные призы, которые мы даем, ну, совершенно по зрительскому рейтингу не совпадают с тем, что зрители, какие дают оценки. Я все-таки верю, что кино делается не для узкого круга маргиналов, а все-таки для зрителя. Иначе зачем мы его тогда делаем? Мы что, не хотим повлиять на мир? Мир имеет огромное количество проблем везде. Мы что, хотим просто, чтобы эта вот серость нас поедала постепенно? Нам оставили островок как бы безумия, на котором мы должны крутиться. И все. Мне кажется, это мало. Поэтому я думаю, что все равно вот им надо бороться и за телевидение, за прокат. Бороться. Никто им ничего не даст.
Сергей Мирошниченко в этом году намерен впервые примерить на себя роль режиссера игрового кино. В нашем эфире исполнялась музыка композитора Сергея Баневича.
Программу «Формула кино» подготовил и провел наш коллега Мумин Шакиров.
Мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день». Сейчас на волнах радио «Свобода» музыкальный календарь Александра Бараховского.
21 мая концертом в Лос-Анджелесе певица Мадонна начала свое новое концертное турне и сразу же оказалась в эпицентре скандала. 48-летняя Мадонна навлекла на себя гнев нескольких христианских конфессий из-за того, что в сценическом оформлении ее шоу использован огромный сияющий крест, на котором распятая Мадонна с терновым венцом на голове исполняет одну из своих песен. После этого демарша англиканская церковь выступила с официальным заявлением, в котором, в частности, говорится, почему кто-то, обладающий и без того большим талантом, предпочитает делать ставку на скандал. Использование креста на сцене оскорбляет чувства миллионов людей. А Дэвид Мьюер из благотворительной организации «Евангелический альянс» отметил, что Мадонна использует христианские символы опасным и непозволительным образом. Это не первый случай конфликта Мадонны с церковью. Еще в 1990 году сам римский папа Иоанн Павел II призывал прихожан бойкотировать выступления эпатажной певицы.
I go round and round just like a
Мадонна на волнах Радио Свобода в музыкальном календаре Александра Бараховского.
Сразу после краткой сводки новостей, через две минуты, в нашем эфире программа «Читаем журналы».
В гостях у Радио Свобода главный редактор «Йога Джорнал» Дарья Веледеева. Задать вопросы гостю вы сможете по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Сегодня в 22.07, как обычно, на волнах Радио Свобода ведущие спортивные программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, привлекут внимание к завершившимся чемпионатам России по водному полу и баскетболу. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами землетрясения на острове Ява, по последним данным ООН, стали почти 4 тысячи человек. 20 тысяч ранены, 100 тысяч остались без крова. Международное сообщество обещает выделить миллионы долларов и направить в зону бедствия продовольствие и медицинское оборудование. В Грузии этой ночью освобождены все задержанные накануне жители Южной и Северной Осетии, более 40 человек. Власти Грузии заявили, что причиной задержания стало отсутствие у них грузинских виз. Сегодня утром юго-осетинская полиция задержала 4 грузин, сейчас они также отпущены. Папа Римский Бенедикт XVI провел в Кракове мессу под открытым небом. На богослужение собрались не менее 800 тысяч человек. Сегодня, в последний день своего пребывания в Польше, Папа Римский посетит бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. Израильские самолеты нанесли ракетный удар по двум лагерям палестинских боевиков в Ливане в ответ на обстрел военной базы, расположенной на севере Израиля. Информация о жертвах не поступала. Президент Афганистана Хамид Карзай находится с визитом в Иране. Россия по-прежнему категорически против применения силы в отношении Ирана. С этим заявлением выступил сегодня в Тегеране секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов на встрече с иранским коллегой Али Лариджани. Более 500 домов и садовых участков потоплены в поселке Затон в Алтайском крае. По данным МЧС, в зоне паводка оказались свыше 2000 человек. Организации «Международная амнистия» исполнилось 45 лет. Правозащитники отметили это событие, начав глобальную кампанию борьбы с государственной цензурой в интернете. В Италии проходят выборы в местные органы власти.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 20 минут наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов представит очередной выпуск своей программы «Город Большого Яблока». Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Йога» Дарья Веледеева. Дарья, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, задать гостю вопросы вы можете по многоканальному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех российских регионов.
Итак, журнал «Йога», или, правильнее сказать, очевидно, «Йога Джорнал». Выходит он один раз в два месяца в этом году, а начался выход журнала в 2005 году. Тираж издания 25 тысяч экземпляров, объем примерно 114 полос. Ну что ж, первый вопрос к Дарье Веледеевой, наиболее общий. Скажите, Дарья, можно ли достичь совершенства или, если хотите, просветления?
Ну, на самом деле, наш журнал не преследует таких высоких целей. Мне кажется, говорить о совершенстве достаточно странно, на мой взгляд, потому что человек, который заявляет всему миру, что он достиг совершенства, не вызывает мне ничего, кроме умиления, на самом деле.
Или сомнений очень серьезных.
Да, и каких-то действительно очень серьезных сомнений, и мы не ставим таких высоких целей в своем журнале.
А какие ставите?
Достаточно утилитарные, мне кажется, и очень практические. Улучшить здоровье, улучшить самочувствие и что-то чуть больше понять про себя, про свои какие-то истинные стремления и желания.
У нас звонок. Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Добрый день. Я вот как раз в продолжение вашего первого вопроса. Тогда зачем называть журнал «Йога»? Вот, поскольку это эзотерические учения, естественно, как бы сказать, то, что достигли те самые, они вам никогда не расскажут. Это просто вербализация не поддается, этот опыт, как вы знаете. Вот, зачем называть журнал «Йога»? Цели, которые преследуют, это физкультура с более красивой обертки, Вот, может быть, вы подробнее расскажете? Может быть, вы, так сказать, брали интервью у кого-то из посвященных?
Ну, мы примерно об этом и ведем свою беседу.
Да, да.
Так что на вопрос давайте ответим. Зачем же было называть журнал «Йога»? Спрашивает Александр.
Дело в том, что мы всячески заявляем о том, что мы занимаемся, что йогой может заниматься человек совершенно любого вероисповедания, и мы не провозглашаем всем, что мы не пытаемся привлечь людей к индуизму, да, то есть мы рассказываем о философском учении, о йоге, и пишем очень много о практике. И не секрет, что сейчас йога в западном мире растет и становится все, привлекает к себе все больше и больше людей, именно потому что она очень вписывается в жизнь современного человека. Да, то есть вам не нужно жертвовать своей работой, вы совершенно, вы можете, но вы совершенно не обязательно должны уезжать в ашрам на полгода, чтобы постигать учение. Вы можете просто интегрировать йогу в свою жизнь, и она в действительности станет лучше. Вы можете решить какие-то проблемы со здоровьем своей, да, просто снимать стресс, усталость. Вот именно об этом, о том, как интегрировать йогу в жизнь современного человека, мы и пишем.
Спасибо, Дарья. Рассказать о журнале «Йога» мы попросили нашу коллегу Тамару Леленкову.
«Йога Джорнал» в значительной части своих материалов имеет практический характер. То есть йога рассматривается как путь физических упражнений, ведущий к гармонии с миром и собой, и, в конечном счете, к просветлению. Йога Джорнал, так мне показалось, делают реалисты, и, наверное, поэтому небольшие прикладные материалы преобладают в этом издании. Скажем, рубрика «Природная красота», в которой авторы раскрывают, например, секреты красоты и здоровья густых волос индианок. Если рекомендации покажутся слишком сложными, то можно просто воспользоваться гидом по аюрведическим процедурам в Москве. Немало страниц посвящено йога-фитнесу. Например, статья «Задний привод. Как правильно тянуть мышцы задней поверхности бедра». А вот поза голубя дарит гибкость и учит слушать свое тело. К тому же существуют асаны, которые укрепляют одновременно силу воли и мышцы спины. Главное – начать, утверждает Yoga Journal, то есть найти учителя. Об учителях и учениках в журнале написано немало. Оказывается, отношения между учителем и учениками иногда заходят чересчур далеко, и тогда практика превращается в запутанную драму. Однако Yoga Journal нашел безопасную форму обучения – заочную. Читатель может задать вопрос учителю, точнее, учителям, через редакцию. Например, какие позы надо делать на ночь, чтобы уснуть? Правда, если читать журнал внимательно, то некоторые вопросы отпадут сами собой. Для того, чтобы достичь благоденствия, следует просыпаться хотя бы за 20 минут до восхода солнца, а сексом заниматься один раз в 3-4 недели. Вообще, йога-журнал строится по общим принципам глянцевых журналов, правда, с небольшой поправкой. В рубрике «Пища для ума» речь действительно идет о еде, которую, цитирую, «надо принимать как благословение матери природы». И если принимать пищу с благими намерениями, внутри нас оживает божественная сущность. О путях достижения гармонии, правда, не обязательно связанных с занятиями йогой, в каждом номере рассказывает чем-либо известный человек. Потомственная аристократка и наездница Александра Толстая или пианист Юрий Розум, который перед выходом на сцену обязательно стоит пару минут на голове. Здесь, пожалуй, будет уместно вспомнить цитату из февральского номера «Yoga Journal». Каждый ищет то, что ему нужно, и короткий путь подходит далеко не всем. И мне хотелось бы спросить у редактора. Есть какие-либо ограничения для желающих заниматься йогой, то есть для ваших потенциальных читателей? Известно, что практика йоги меняет не только тело, но и душу. Как быть, если начинающий практик захочет остаться с прежней душой? Я заметила, что как только речь заходит о сомнениях и ошибках, тон статей приобретает психотерапевтический характер. Есть ли что-то общее у йоги и психоанализа?
Тамара Леленкова рассказала о журнале «Йога» и задала вопросы главному редактору этого издания Дарье Веледеевой. Дарья находится рядом с нами в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы гостя можно задать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ну, а мы пока предлагаем Дарье ответить на вопросы Тамары Леленковой. Напомню, первый вопрос звучит так. Есть ли какие-то ограничения для желающих заниматься йогой, то есть для ваших потенциальных читателей?
Все ли могут ей заниматься?
На самом деле, заниматься могут все или практически все, но для людей с, скажем так, с какими-то особыми условиями или имеющими определенный ряд заболеваний, а также там для беременных, например, женщин или для полных людей существует отдельный класс. Им лучше заниматься не приходить в обычный класс йоги, а начать урок с класса йога-терапии. И где опытные учителя подберут необходимый комплекс и необходимый набор асан, которые не будут вам вредить, а наоборот будут помогать только и улучшать состояние.
Второй вопрос Тамары. Известно, что практика йоги меняет не только тело, но и душу. Как быть, если начинающий практик захочет остаться, что называется, с прежней душой, то есть душу не менять, и возможно ли это, в принципе, от себя добавлю?
Знаете, один очень известный учитель, Дэвид Лайф, учитель Стинга, очень-очень известный в Америке, очень много лет проведший в Индии, привел очень красочное сравнение. Он сравнивает йогу с капустой. Вот ты отрываешь от себя листочек за листочком, внутри остается кочерыжка, тот, который ты настоящий. И вот ты от йоги можешь взять сколько хочешь. Не хочешь дальше себя обнажать, можешь на этом остановиться. Это каждый человек решает сам для себя. В действительности, наверное, каких-то, может быть, очень резких изменений ждать сразу не стоит, но они будут происходить. Если вам не нравится, вы всегда можете остановиться.
Даже если просто хатха-йогой заниматься?
Да.
Да?
Еще один вопрос Тамары Леленковой. Она заметила, что как только речь в статьях заходит о каких-либо сомнениях и ошибках, тон статей приобретает, как она выразилась, психотерапевтический характер. И вот вопрос такой, что общего у йоги и психоанализа?
Есть ли что-то общее?
Есть ли что-то общее?
Ну, наверное, да. И тот и другой метод, они способствуют снятию стресса и в освобождении эмоций в конечном итоге. В этом действительно они похожи, но сами методики, конечно, безусловно, очень разные. И, как мы уже заметили, йога бывает тоже очень-очень разная, и, наверное, на уроках хатха-йоги, да, никто с вами не будет заниматься и прорабатывать какие-то ситуации, как психоанализ.
Дарья, а вы сами йогой занимаетесь?
Да, я занимаюсь ингара-йогой.
А это что за школа?
Это статическая. Это йога, уделяющая больше внимания статике, выстраиванию поз. Вообще йога, на самом деле, имеет дело с очень тонкими, такими, я бы сказала, микродвижениями, может быть, незаметными. Когда ты смотришь с первого взгляда, ты не можешь понять, что происходит в теле человека, занимающегося. И поза тебе может казаться очень простой, как бы несложно, и ты даже не понимаешь, в чем суть. Но когда ты начинаешь заниматься, вот для меня это было большим-большим открытием, когда 2 года назад я попробовала сделать какие-то самые простейшие позы, насколько это сложно действительно выстраивать, одновременно работать с всеми группами мышц, выстраивая их в разных, совершенно выстраивая их в одной плоскости. И...
А что вот вам лично дают занятия йогой?
На самом деле йога позволяет мне идти по тому пути, который мне больше нравится. На самом деле я не сертифицированный учитель йоги, и мне очень хотелось бы сохранить поэтому тон журнала таким, потому что я как новичок, я занимаюсь йогой всего 2 года, это, безусловно, новичок. Я, если какие-то материалы в моем журнале понятны мне, значит, они понятны всем читателям, смогут больше людей привести в йогу в конечном итоге. И мне йога все это время помогает идти по тому пути, по которому не хочется уйти, стать более уравновешенной, стать, может быть, более свободной в каких-то своих выборах, уметь управлять собой, эмоциями. И потом, на самом деле, даже если вот это все ощущение происходит, может быть, через год занятий, самое первое, что ты чувствуешь буквально через несколько месяцев, что когда ты живешь в действительности в очень нестабильных ситуациях, испытываешь много стресса на работе или просто в жизни, и ты понимаешь, насколько нестабилен мир, вот это чувство, что ты чем ты можешь управлять в этой жизни, хотя бы своим телом, очень ценно, невероятно, оно в действительности очень меняет сознание.
Напомню, что наша собеседница, главный редактор журнала «Йога» Дарья Велидеева. Вопросы ей можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть звонок из Москвы от Татьяны. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день. У меня к Дарье два конкретных вопроса. Первый, где вообще можно купить журнал, есть ли сайт в интернете? И второй вопрос. Вот я сама практиковала йогу довольно долго, но вот у меня случилась пупочная грыжа, и мне запретили вот как раз те позы, которые мне больше всего помогали, там, перевернутые и так далее. Я могу получить через ваш журнал консультации, потому что вот я прекратила занятия, это очень сильно сказалось на моем здоровье. Не могли бы вы как-то в этой ситуации помочь?
Итак, Дарья, начнем с распространения, с интернета и о помощи читателям.
А наш журнал можно купить в сети супермаркетов, а также в киосках печати. Можно заказать и подписаться как раз через интернет, через наш сайт www.yoga-journal.ru или заказать подписку с доставкой домой. Что касается помощи читателям, в действительности мы просто ждем вашего вопроса, я его запомнила, записала в ближайшем номере, мы на него ответим, лучше ответит йога-терапевт.
То есть через сайт можно выйти на вопросы к консультанту?
Да, да. Или Дарья, отправить редакцию.
Дарья, вот можно ли, следуя подробным иллюстрациям и рекомендациям из вашего журнала, самостоятельно заниматься йогой без учителя, без наставника? Я слышала, что это довольно опасно, особенно что касается медитации. Так ли это?
Не рекомендовала бы начинать заниматься самостоятельно, потому что очень есть большой риск в привратном свете что-то увидеть или что-то для себя допридумывать. И на самом деле очень важно хотя бы первые 10 уроков, даже если вы не хотите вдаваться в какие-то... Я сейчас говорю то, что касается практики, не духовных практик именно, а физической практики асан. Лучше начинать с учителем, потому что он поможет вам выстраивать тело, поможет прочувствовать на себе все вот эти микродвижения, о которых я говорила, что очень важно. Буквально, я думаю, через, не знаю, месяц занятий с учителем в режиме 2 раза в неделю вы уже научитесь, поймете, как это все выстраивается, можете заниматься сами. А что касается медитации, тоже я бы... Вообще в йоге действительно очень важно найти своего учителя или нескольких учителей, которым вы будете доверять. Например, я предпочитаю йогу Айенгар, но я также с удовольствием иногда занимаюсь аштангой, да, динамичной силовой йогой, очень красивой. И, может быть, даже не обязательно, чтобы учитель был один, да, может быть, несколько найти специалистов, которым ты будешь время от времени обращаться, чтобы они тебя направляли по этому пути. Но начинать с каких-то простейших вещей, с каких-то простейших пранаям, да, дыхательных практик. Медитации можно с помощью журнала, на самом деле.
У нас есть еще один звонок из Санкт-Петербурга. Сергей Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Где-то вот лет 10 назад в гостинице европейской я видел мужчину стоя на голове в стойке йогов, играл на трубе. А вот можно в такой стойке заниматься сексом?
Очень серьезный вопрос, между прочим. Я смеюсь, коллеги.
Видимо, наш слушатель достиг уже такого совершенства, что способен на это.
Ну, мне кажется, это как бы дело выбора и вкуса, мне кажется.
А также определенной подготовки.
Да, определенной подготовки, действительно.
Звонок от Александра из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, скажите. А есть ли какие-нибудь такие позы в йоге, которые оскорбляли бы чувства верующих? Спасибо.
Ну, вот опять да. Начнем с того, каких верующих. Есть да. Буддисты, есть мусульмане, есть христиане всевозможных конфессий. Я думаю, при желании можно найти такие позы. Нужно ли? Вот вопрос.
Да, в действительности, мне кажется, это, опять же, меры, по которым... Признаки, по которым это можно считать оскорблением, у всех этот ряд признаков свой индивидуальный. Вообще, конечно, таких нету.
Скажите, а по какому принципу в журнале вы подбираете авторов? Вообще, кто для вас пишет? В основном практикующие люди?
Конечно. В основном для нас пишут это сертифицированные учителя или люди, имеющие многолетнюю практику йоги. около 70, наверное, 60% наполнения журнала мы переводим из американского Yoga Journal, который выходит уже более очень давным-давно.
А у вас с этим изданием какие отношения? Это их бренд? Лицензионные,
да,
отношения?
Да. И они очень, на самом деле, следят за тем, как наполняется наш журнал. То есть мы с ними обсуждаем подробно, потому что у них, конечно, очень большой опыт, который грех не перенять.
Скажите, а вот можно ли сказать, что за год у вашего журнала образовалась своя четко сформировавшаяся аудитория, какая-то своя ниша на рынке, скажем так?
Да, мы с самого начала очень четко выбрали эту нишу и ни чуточки не ошиблись, что удивительно и очень приятно. Наша ниша — это люди, это взрослые, думающие, состоявшиеся люди, старше, я бы сказала, 25-30 лет, как мужчины, так и женщины, которые хотят просто найти в жизни какие ответы на какие-то вопросы, которые не могут найти в другом журнале, в другом глянце, я бы сказала.
Дарья, большое спасибо. Спасибо. Удачи вам. Гостем студии «Радио Свобода» была главный редактор журнала «Йога» Дарья Велидеева.
Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. В Бруклине на улице Кларк перед выходом из Сабвея двое пикетчиков держат плакат «Джордж Буш и Дик Чейни должны уйти». Почему? Активисты охотно поясняют мне, что вице-президент США и его босс – дети сатаны. Да не может быть, притворно удивляюсь я. В доказательство мне показывают книгу, которая так и называется «Дети сатаны». Видя, что инфернальные доводы меня не убеждают, пикетчики пикируют с другого фланга. «А вы знаете, — спрашивают они, — что американские власти не дают детям нелегальных иммигрантов получить высшее образование?»
I think that if you were educated in American schools, you should be able to qualify for scholarships to other American schools.
Я думаю, если человек уже учился в американской школе, то он может претендовать и на получение высшего образования.
But they should be eligible for scholarships as well.
But they're foreigners.
В этом году среднюю школу заканчивают в США приблизительно 65 тысяч детей нелегальных иммигрантов. В средней школе они учились бесплатно, то есть за счет американского налогоплательщика. А за высшее образование надо платить из своего кармана. Правда, вузы дают перспективным студентам стипендии и безвозвратные ссуды. Но очень немногие из них соглашаются принимать студентов, у которых нет так называемого номера социального страхования, а его имеют только американцы. Я думаю, что детям нелегалов надо платить такую же стипендию, как и другим детям. Так считают и многие другие сердобольные люди. В своем праве на стипендию или безвозвратную ссуду уверены и сами нелегалы. Одна из них – Лора Кастро. Мои друзья и учителя часто спрашивают, куда я собираюсь поступать. Я отвечаю, что еще не решила. Похоже, мне придется идти в коммунальный колледж. Обучение в коммунальном или местном колледже стоит 5-6 тысяч долларов в год. И туда идут многие тысячи американцев. Им не зазорно. Но дочери нелегалов непременно хочется и непременно бесплатно попасть в престижный частный университет, где не имеющие льгот граждане США платят за год 20-30 тысяч долларов. И она обижается, что американцы ей этих денег не дают. Почему они жадничают? На этот вопрос отвечает Пэра Мелман, сотрудник Федерации за иммиграционную реформу. Это было бы незаслуженным поощрением для людей, которые незаконно попали в нашу страну. Отвечать, то есть платить, должны нелегалы родители, а не американское общество. Если мы предоставим незаслуженную льготу ребенку нелегалов, то этой льготы лишится ребенок американцев. Борцы за права иммигрантов сетуют, что, мол, из-за таких драконовских мер в этом году в вузы поступят только 10-15% выпускников школ, родители которых нелегалы. При этом как-то забывают, что люди, приехавшие в США на учебу в вузы из той же Мексики, должны платить за обучение сполна. Почему же их соплеменники, которые оказались в Америке нелегально, претендуют на какие-то льготы? Видимо, потому что до недавнего времени богатая и щедрая страна раздавала эти льготы, не заглядывая в документы. На чьей ты стороне? Понятно, что исполнители, группа Виверс, на стороне нелегалов. Они вообще за угнетенных. Другое дело, что нелегалы, так называемые угнетенные, так много получают за счет американцев, что в конце концов не ясно, кого же считать угнетателем. Все смешалось в доме Облонских. My daddy was a miner, and I'm a miner's son, and I'll stick with the union till every battle's won. Which side are you on? Which side are you on? В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Летят перелетные птицы. Этой весной на американской границе они встречают не самый радушный прием. Их, как и нелегалов, пытаются ловить и проверяют на наличие птичьего гриппа. Средства массовой информации рассказывают о грядущей эпидемии так часто, что кое-кто из американцев стал подозревать, а может быть, всю эту шумиху о гриппе раздувает фармацевтические компании. Другие граждане, напротив, заблаговременно закупают медикаменты. Дешевле и проще это сделать на интернете. Открываешь сайт по борьбе с птичьим гриппом, и перед тобой широкий выбор. Знаменитые лекарства Tamiflu и многие другие. Что думает о них Дэвид Элдер, сотрудник Национального управления США по контролю за качеством лекарственных препаратов? Ни один из этих продуктов не может доказать, что он не только подходит для лечения птичьего гриппа, но хотя бы просто безопасен для здоровья. Это поддельные, фальшивые лекарства. Дэвид Элдер рассказывает, что недавно его коллеги захватили 10 ящиков интернетной панацеи, только что доставленной из Китая. В бутылочках с мудреными этикетками оказались таблетки витамина С. Другая группа проверяющих обнаружила на интернете Avianarex, препарат, который выдает себя за еще одно лекарство, якобы помогающее от птичьего гриппа. Изготовители этого препарата обвиняются в том, что продают лекарства, не прошедшие проверку и не получившие одобрение нашего управления. Но, мистер Элдер, получается, что когда вы покупаете лекарства на интернете, то нет никаких гарантий, никакой уверенности. Почему же, отвечает Дэвид Элдер, вы можете быть на 100% уверены, что с вашей кредитной карточки снимут соответствующую сумму. Недавно Министерство юстиции США сообщило об аресте 565 человек по обвинению в мошенничестве с помощью интернета и простой старомодной почты. Американские жулики вместе с подельниками из Канады, Испании, Голландии и других стран обобрали более 2 миллионов клиентов. К сожалению, все это было до того, как на интернете появилась панацея от гриппа. Продавцов еще ловить и ловить. Но пока власти этим занимаются, что делать озабоченному птичьим гриппом гражданину? Недавно в прессе промелькнуло сообщение, что для профилактики этой болезни надо пить белое вино. Совет интересный, хотя и не проверенный врачами. Я вот белого не люблю, но в качестве лекарства почему бы не принять в организм иногда бокал белого? Гриппозный блюз. Джек Кид поет о том, что у него грипп, и он получил его от подружки. В довершение всего она его бросила. Так что теперь он в тоске и горе, еще, извиняюсь, в соплях.
Вы слушали программу Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В
следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа «Мифы и репутации». «Скит поэтов» – программа, посвящена группе талантливых русских поэтов, живших в Праге в 20-е и 30-е годы. Их имена давно забыты – Евгений Гессен, Алла Головина, Вячеслав Лебедев. И судьбы их также сложились по-разному. Кто-то погиб в немецком концлагере, кто-то благополучно кончил свои дни в Европе, а кто-то вынужден был замолчать в советские годы. Итак, программа «Мифы и репутации» после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Мы не можем ждать ответа от палестинцев бесконечно.
Губернатор Нинецкого округа заявил, что он объявляет голодовку.
Никакой милитаризации бюджета у нас не будет военного.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силы коалиции начали операцию в ночное время.
Плодитесь и размножайтесь, а то границу защищать некому.
Для России хватит революции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15130 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит.